В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 июля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц Грузии начинает процесс регистрации беженцев для предоставления им жилья в столице. Парламентское большинство вынуждено отказаться от первоначальной версии законопроекта об исполнении по делам. Церковное противостояние в Абхазии продолжается. Опасен ли для самопровозглашенной республики Южная Осетия исламистский фактор? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Олег Кусов.
Главное в новостях. В Египте арестованы два лидера движения «Братья-мусульмане». В столице Туниса власти объявили центр города закрытой военной зоной. В Сирии правительственные войска отбили у повстанцев район Халдии в городе Хомс. В Египте арестованы два лидера движения «Братья-мусульмане» по подозрению в подстрекательстве к насилию. Об этом сегодня сообщили египетские власти. В тот же день сторонники смещенного президента Египта Мохаммеда Мурси выступили с призывом к новым акциям протеста. Так называемый «Альянс исламистских группировок против переворота» призывал сегодня вечером провести шествие в сторону зданий силовых ведомств, а завтра марш миллионов. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон сегодня прибыла в Египет для проведения переговоров с временным руководством страны и лидерами исламистов. В преддверии визита Эштон заявила о намерении призывать к всеобъемлющему переходному процессу с участием всех политических групп в стране, в том числе и движения «Братья-мусульмане». В столице Туниса власти объявили центр города закрытой военной зоной и оцепили район колючей проволокой. Именно в центральной части города Тунис последние дни проводят свои акции и противники, и сторонники власти. Ранее в понедельник около офиса губернатора в городе Сиди Бузид была разогнана демонстрация с требованием отставки правительства, в главе которой стоят исламисты, и губернатора, близкого правящей партии Энахда. Несколько сот демонстрантов пытались помешать чиновникам войти в здание и стали бросать камни в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ. Сиди Бузид — родной город убитого прошлый четверг лидера светской оппозиции Мохаммеда Брахми. После убийства Туниса охватила волна протестов. Свердловский районный суд Костромы перенес на 12 августа рассмотрение апелляции фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Два месяца назад мировой суд признал организацию иностранным агентом. Фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей. Его исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч рублей. Рассказывает Ольга Курачева.
Свердловский районный суд города Костромы перенес на 12 августа рассмотрение апелляции фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Два месяца назад мировой суд признал организацию иностранным агентом. Фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей, его исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. По словам Александра Замарянова, уже в начале заседания стало понятно, что судья пока не готов вынести решение по этому делу.
Судья не был намерен выслушивать и сегодня как-то разбираться в этом вопросе. Наш адвокат Рамилев Кангалиев и ассоциация «Агора» также повторил снова ряд тезисов, которые были озвучены нами ранее на предыдущих инстанциях. Наша позиция не менялась. Судья без каких-либо комментариев просто отложил дело на 12 августа. И дело по фонду, и дело по мне как должностному лицу.
Александр Замарянов считает, что такая нерешительность судей связана с заявлениями о необходимости пересмотреть понятие «политическая деятельность».
Есть такая практика, она не только в Костроме, она есть в других регионах, когда судьи просто заворачивают дело. Они не дают решения, является организационным агентом или не является. Они просто возвращают на пересмотр дела. Они не хотят принимать решения, и понятие «политическая деятельность» должно быть пересматриваться. И в том числе и президент России в своем заявлении сказал, что закон нужно пересматривать, и это будет происходить в ближайшее время. Поэтому, скорее всего, по моему счету, это связано именно с этим.
Дела об иностранных агентах на данный момент удалось выиграть Пермскому центру «Грани», Пермской гражданской палате и Пермскому региональному правозащитному центру. В Санкт-Петербурге суд отказался рассматривать дело против антидискриминационного центра «Мемориал». Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Московский городской суд перенес на 31 июля следующее заседание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как сообщает агентство РАПСИ, такое решение было принято сегодня в связи с неявкой в полном составе защиты одного из подсудимых. Завершилась первая зарубежная пастырская поездка Франциска I, папу римского в Бразилии, сопровождал колоссальное внимание и уважение верующих, рассказывает Всеволод Гнезий.
На пути в Италию с борта самолета Папа Франциск через Твиттер поблагодарил всех участников и организаторов Всемирного дня молодежи в Бразилии. «Я продолжу питать безграничную надежду в отношении молодежи Бразилии и всего мира. С помощью молодых Христос готовит новую весну во всем мире», написал понтифик в своем аккаунте. На пляже Копакабана на мессе, отслуженной понтификом, присутствовали президенты Бразилии, Аргентины и Боливии и 3 миллиона человек. Лейтмотивом проповеди Папы Франциска стали отказ от эгоизма и ненависти и новая евангелизация молодежи посредством самой молодежи. Папа назвал молодых людей учениками и миссионерами веры. Напутствие к миссионерской деятельности, объяснил понтифик, не рождается от желания повелевать и властвовать, а от силы любви. Иисус обращается с нами не как с рабами, а как со свободными людьми, с друзьями, с братьями. И не только направляет, но и сопровождает нас. Руководитель пресс-службы Ватикана падре Федерико Ломбарди, оценивая присутствие на месте 3 миллионов человек, отметил: «Это свидетельствует о жизненной силе церкви, способной привлекать молодежь». В целом Ломбарди оценил как чрезвычайно положительный итог Всемирного дня молодежи в Бразилии. Как отмечают итальянские журналисты, для того, чтобы покорить Бразилию, папе Франциску потребовалось всего полчаса. С момента прилета. Знаком визита стали опущенные стекла автомобиля, символизирующие его близость к народу и единение с ним. Понтифика сравнивают с суперзвездой. Папа Римский не перестает улыбаться, приветствовать, пожимать руки, целовать и благословлять детей. Наиболее часто употребляемые в итальянской прессе эпитетами для описания поездки Франциска в Бразилию являются слова «историческое» и «беспрецедентное». Атмосферой подлинно всенародного праздника стали всеобщий энтузиазм и воодушевление. Ватиканские источники сообщают о мирном нашествии паломников в Бразилию. Верующие в буквальном смысле забросали папу подарками, майками с символикой Всемирного дня молодежи, религиозными символами и письмами с пожеланиями и просьбой помолиться за них. Служба безопасности понтифика собрала несколько мешков подобных даров. Все письма пожелания будут собраны вместе, а просьбы о молитве будут исполнены, сообщили в окружении понтифика.
Рассказывал Всеволод Гнезий.
Спасибо. С новостями вас познакомил Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Баджоришвили. Переходим к темам дня. Проблема людей, которым грозит выселение из-за ипотечной задолженности в Грузии, принимает политический характер. Страсти разгорелись после того, как парламентское большинство вынуждено было отказаться от первоначальной версии законопроекта об исполнении по делам. Согласно данной поправке, на 6 месяцев должен был быть объявлен мораторий на выселение людей, которые не в состоянии выплачивать ипотечный кредит. Однако после того, как премьер-министр назвал такое решение безответственным, депутаты от правящей силы решили не торопиться с принятием законопроекта. Это, в свою очередь, вызвало гнев избирателей и правозащитников. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Марина – одна из тех, кто с нетерпением ждал принятия закона, который спас бы ее от выселения из собственного дома из-за ипотечной задолженности. Однако ее мечте пока не суждено сбыться. Парламентское большинство решило изменить первоначальную версию законопроекта об исполнении по делам, согласно которой на 6 месяцев должен был быть объявлен мораторий на выселение людей, которые не могут выплачивать ипотечный кредит. Законодатели изменили свое решение после того, как их подверг критике премьер-министр Бедина Иванишвили. Решение объявить запрет на выселение он назвал безответственным, объяснив это тем, что депутаты заранее не проконсультировались с банковским сектором. Марина не скрывает своего разочарования. «Нам сам Бедина Иванишвили обещал, когда приходил к власти, что решит нашу проблему, выдаст долгосрочный и низкопроцентный кредит для покрытия наших долгов. И что мы получили сейчас? Мы очень разочарованы».
«Ничего не меняется. Раньше Саакашвили решал все единолично, теперь это делает Иванишвили. В этой стране у парламента нет никакой силы».
Возмущается Вахтанг. Большинство людей, задолжавших банкам, микрофинансовым организациям и частным кредиторам, в своих бедах винят правительство Михаила Саакашвили. Еще в 2007 году власти обещали жителям курортных зон огромный наплыв туристов и советовали брать кредиты для благоустройства своих домов. Однако обещанный золотой сезон провалился. а в августе 2008 года началась война. По данным Центра социальных программ и развития, после 2008 года из-за ипотечной задолженности без домов остались около 75 тысяч семей. Проблема была настолько масштабной, что ее решение стало одним из предвыборных обещаний грузинской мечты. А в декабре прошлого года, будучи уже премьер-министром, Бедина Иванишвили обещал.
Мы начнем с Аджарии, наверное, за одну неделю урегулируем эту проблему, а потом будет возможность сделать это по всей Грузии.
С тех пор прошло 7 месяцев, и, как выяснилось, ни у правительства, ни у законодателя нет четкого плана по решению проблемы так, чтобы были учтены интересы всех сторон. Один из авторов законопроекта, Гедеван Попхадзе, заявляет, что правящая сила пребывает в поисках золотой середины.
Мы стараемся принять совместное решение. Может, удастся найти более гибкий, разумный вариант, который не потребует таких радикальных мер.
Гедеван Попхадзе, вместе с которым законопроект подписывают еще 48 депутатов, изменил позицию после того, как представители банковского сектора заявили, что мораторий нанесет непоправимый ущерб экономике, поскольку речь идет о задолженности в миллиард лари. Похоже, эта тема активно будет разыгрываться и в ходе президентской предвыборной кампании. Сегодня сразу два кандидата в президенты, Шалва Натилашвили и Нино Бурджанадзе, призвали власти выполнить предвыборное обещание. О том, что грузинская мечта оказалась заложницей своих же обещаний, заявил сегодня и глава НПО Объединения правозащитников Николоз Мжаванадзе.
Все это очень плохо обернется нынешним властям. Нельзя играть на чувствах стольких людей. Нельзя так с ними поступать.
Однако у оппонента власти, впрочем, как и у самой власти, пока нет четкого плана, как сохранить людям кровь и при этом не ущемить права кредиторов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу с новостями из Сухуми. Церковное противостояние в Абхазии продолжается. Сегодня 5 известных общественных деятелей, среди которых глава Совбеза Станислав Лакоба и политолог Олег Доминия, выступили с письмом в ответ на статью бывшего премьер-министра и генпрокурора самопровозглашенной республики Анри Джергения. Последний стал одним из немногих публичных защитников отца Виссариона, временно управляющего Сухума-Пицунской епархией. С подробностями из Абхазии главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседует Демис Паландов.
Инал, сегодня группа общественных деятелей Абхазии, включая Станислава Лакобу, секретаря Совбеза, выступили с заявлением по поводу статьи бывшего премьер-министра и бывшего генпрокурора Анри Джергения в партийной газете
«Единая Абхазия».
Да, в ней говорилось о церковном вопросе. Вы могли бы рассказать суть вот этого конфликта, потому что письмо действительно очень конфликтное и даже с переходом на личности, скажем так.
Ну, сперва появилась статья Анри Джергения в партийной газете «Единая Абхазия», где было немного посвящено каким-то сиюминутным проблемам критики власти, но основной посыл статьи заключался как раз вот в этом церковном вопросе, где Анри Джергения взял ярко выраженную такую позицию, на которой стоит отец Виссарион и его сторонники, резко критиковал руководителя священной митрополии архимандрита Дорофея и его сподвижников, монахов Новоафонского монастыря. Как бы он объяснял, что нынешняя ситуация, она вредит, серьезно вредит российско-абхазским отношениям, и что Россия является единственным партнером Абхазии, и в этой связи нужно, конечно же, и уступить. Хотя проблема, конечно же, церковная, достаточно острая, но вот он переносит это все вот такую политическую параллель, где очень важно, что не потерять единственного такого очень важного союзника, и надо все-таки согласиться с мнением РПЦ, то есть остаться вот в этом непонятном пространстве, о котором сейчас идет, собственно, речь, о том, что вот якобы грузинская церковь отдает во временное пользование для окормления территорию Абхазии. И вот Российская церковь, РПЦ, она здесь будет временно осуществлять окормления этой территории, которая официально будет принадлежать ГПЦ.
Инал, в принципе, все эти слова, они абсолютно понятны, прозрачны. То есть отец Виссарион и духовенство, которое и миряне, которые вместе с ним отстаивают эту точку зрения, они не раз говорили об этом. Я прочитал статью, я тоже не обнаружил в ней ничего нового. Собственно, а с чем связано столь жесткая и, я бы сказал, даже эмоциональная реакция вот общественных деятелей? Потому что в этой статье, в этом ответе говорится не только по существу о церковном вопросе, но и о личности самого Анри Джергения.
Ну, здесь несколько факторов. Во-первых, Анри Джергения был очень долго в политике, но потом, после президентских выборов 2004 года, он тихо-тихо ушел в тень, его практически не было ни видно, ни слышно, но иногда он все-таки появлялся на политической арене, и надо отметить, что он все-таки достаточно непопулярная фигура была, очень критикуемая, и, наверное, вот авторы нынешнего ответа, они как раз собрали основные те аспекты, которые, собственно говоря, и легли в основу непопулярности Анри Джергения. И, наверное, надо учитывать, что люди, которые подписали это письмо, в свое время были депутатами первого созыва парламента, то есть вот этого золотого парламента, который избирался перед войной и потом работал во время войны и после войны, первые 2-3 года после войны. То есть они достаточно хорошо знают, знакомы с предметом разговора, то, о чем они, собственно, говорят в этом письме. И есть как бы и такая старая память, и с другой стороны, вот это новое возникновение из небытия Анри Джергения, наверное, вот их сподвигнуло на вот столь эмоциональный ответ. И здесь, наверное, все-таки очень многое говорится о том, что это вот такая тенденция. Это посвящен не только Анри Джергения, наверное, но и многим другим, которые вдруг начинают, оставив все свои дела, опять возвращаться в политику, активную политику, когда касается дела, допустим, церковного вопроса из контекста, допустим, российско-абхазских отношений.
Вы считаете, что вот эта вот фраза о том, что сейчас появилось очень много патриотов России в Абхазии, да, которые сейчас гуляют в интернете, вот это обращение было ко всем этим новым патриотам России в Абхазии?
Да, безусловно, был этот посыл, наверное, всем вот этим людям, которые стараются любить Россию больше, чем свою родину, и все время призывают идти на уступки России вне зависимости от того, что, собственно говоря, Россия хочет от Абхазии. И понятно, что легче, наверное, вот нынешней ситуации, когда Россия фактически оказывает огромную финансовую помощь Абхазии, наверное, занимать такую, не приносит какого-то дискомфорта. И такая позиция, она становится достаточно популярной в отдельной среде абхазской политической элиты. Это надо все-таки отметить.
А в какой? Вот я действительно хотел вас спросить об этом. Собственно, фланг политиков, общественных деятелей, которые стоят за священную митрополию Абхазии, он известен, да, там очень известные люди. А вот люди, которые поддерживают отца Виссариона, ну, по большому счету, никаких таких громких имен я там не вижу. Или я ошибаюсь? Вот, собственно, Анри Джергения, наверное, это первый такой публичный политик, известный человек, действительно, который вот так вот выступил с открытым забралом. А кто из действующих чиновников поддерживает отца Виссариона? И можно рассматривать вот эту вот публикацию в «Единой Абхазии», что вот эта партия выступает за отца Виссариона?
Здесь ситуация складывается следующим образом. Допустим, нынешний президент Александр Энклаб, он несколько месяцев назад, когда начинался этот сбор подписей, поддержку независимой абхазской церкви, он как бы поддержал устно эту идею, и чиновники так или иначе, они вынуждены сейчас считаться. То есть люди, которые находятся в всяких министерских должностях или там возглавляют какие-то администрации, они, конечно же, никак не афишируют себя. Тем не менее, ну вот есть все-таки какая-то у них кулуарная такая поддержка, допустим, отца Виссариона и тех священников, которые за ним стоят. В этом плане, конечно, Анри Джергения, он, наверное, самый известный такой политик, который активно сейчас включился в эту поддержку отца Виссариона. А так, конечно же, есть среди чиновничества, которые поддерживают. В частности, я думаю, и в Единой Абхазии есть такие люди, которые поддерживают. Иначе вряд ли эта статья бывшего премьера и бывшего генпрокурора появилась бы на страницах этой партийной газеты.
Это был редактор «Чегемской правды» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. Сегодня президент де-факто Республики Южная Осетия Леонид Тибилов выступил с громким заявлением. На территории республики в преддверии Олимпийских игр в Сочи могут активизироваться различные религиозные, экстремистские и террористические группы. Насколько исламистский фактор опасен для республики? Ответ на этот вопрос попытался отыскать наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Президент Леонид Тибилов пообещал в корне пресекать любые проявления религиозного экстремизма. Правда, пока непонятно, откуда в республике со 100% христианским населением взяться исламистам. Президент ответил и на этот вопрос. Цитирую. «В Южной Осетии на строительные работы приезжает много людей, преимущественно из стран Средней Азии. Правоохранительные органы республики должны быть осведомлены о том, чем эти люди занимаются на нашей территории. Среди них могут находиться и преступные элементы. Поэтому мы должны в корне пресекать любые противоправные действия, в том числе проникновение воинствующего исламизма на нашу землю». То есть 150-200 гастарбайтеров теперь возведены в ранг потенциальной угрозы государству. До сих пор было все наоборот. Работяг из Средней Азии и Северного Кавказа кидали фирмы-подрядчики, запугивали местные правоохранители, когда те начинали роптать, мол, отдайте зарплату за полгода. Впрочем, считает российский журналист Иван Сухов, президент не виноват в этих странных формулировках. Их, очевидно, привез с собой в республику заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев в ходе недавнего визита. Российское руководство готовится к проведению зимней Олимпиады и, соответственно, пытается сформировать некий контур безопасности вокруг Сочи. Вполне понятно, что в этот контур попал и неспокойный Северный Кавказ, и Абхазия. Но вот включение в эту буферную зону Южной Осетии явно притянуто за уши, считает Иван Сухов.
Абхазия близко расположена к Сочи, конечно же, должна находиться в этой зоне безопасности, и Южная Осетия все-таки географически достаточно сильно удалена от региона Сочи, и Южная Осетия никогда не являлась источником какого-то ни было религиозного экстремизма. Говорить о том, что там вот эти вот 150 приезжих из Средней Азии или из исламских регионов Северного Кавказа как-то формирует там угрозу исламского экстремизма, это выглядит несколько нелепо.
Другой российский журналист Евгений Крутиков, наоборот, считает, что эта антитеррористическая инициатива исходит из Цхинвала.
В Цхинвале официально работают представители ФСБ России и других ведомств. Они и прикомандированы к соответствующим югоостинским структурам и имеют свои подразделения. В то же время представить, что Южная Осетия могла бы оказать какое-то серьезное содействие российской стороне в борьбе с терроризмом на Олимпиаде в Сочи, довольно сложно. Скорее всего, делая такие заявления, руководство Южной Осетии просто предлагает себя в качестве партнера на любых направлениях, в том числе на таких существенных для России, как безопасность. Знаете, проще предложить свои услуги даже тогда, когда они не нужны.
Что ж, в своем выступлении президент Леонид Тибилов ответил и на это утверждение Евгения Крутикова. Цитирую. «Эти вопросы обсуждались в ходе визита Рашида Нургалиева в Южную Осетию. Россия проводит серьезную работу по пресечению любых попыток активизации религиозно-экстремистских и террористических организаций вблизи места проведения Олимпийских игр. Но тут возникает вопрос. А разве Южная Осетия вблизи Сочи? Быть может, в Москве что-то напутали с географией или по привычке написали для Южной Осетии и Абхазии одну инструкцию на двоих, а в Цхинвале без лишних вопросов приступили к ее выполнению. Если, конечно, не начнется реальная работа по выявлению экстремистов среди гастарбайтеров в духе северокавказских силовиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Леонид Тибилов сегодня сделал еще одно громкое заявление. Он поручил де-факто республиканскому внешнеполитическому ведомству пересмотреть вопрос пребывания миссии Международного комитета Красного Креста. Эксперты расценили это заявление как начало процесса по вытеснению из республики влиятельной международной организации. Рассказывает Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов сегодня на расширенном совещании с руководителями министерств и ведомств республики так поставил вопрос о Международном комитете Красного Креста. Цитата. «К их работе надо подойти принципиально, оценить полезность и обоснованность пребывания организации в республике». Конец цитаты. Мало кто сомневается в Южной Осетии, что эти слова президента надо рассматривать как предложение международной организации покинуть территорию Южной Осетии. Общественный деятель из Цхинвала Тимур Цхурбати назвал такую позицию республиканской власти большой ошибкой.
Я думаю, через своих московских лоббистов это пробила грузинская политика. Это очередной шаг самоизоляции Южной Осетии. В этом я вижу, ну вот, недальновидность нашего правительства, работу грузинского лобби. Это выгодно Грузии, чтобы Южная Осетия была в как можно большей самоизоляции. И она это сделала руками российских коррупционеров. В Южной Осетии и так нет международных организаций. Фактически это последняя. И вот исключив ее, Южная Осетия оказывается в полной международной изоляции, что выгодно Грузии. И раз кто-то идет этим курсом, я бы наоборот как можно больше международных организаций пригласил. И если что-то в работе Красного Креста не устраивает, надо сказать ему об этом, а не выдворять его из республики. И она бы изменила, потому что эта международная организация авторитетная, она не вмешивается в политику, она спасла несколько жизней осетинских граждан, юго-осетинских граждан. Вместо того, чтобы обеспечить им нормальную медицинскую помощь, исключают тот канал, который реально помогал осетинам. Их заботит не судьбы граждан, а какая-то высокая политика.
Так считают общественные деятели из Цхинвала Тимур Цхурбати. По мнению гражданского активиста Алана Гасиева, прекращение деятельности миссии Международного комитета Красного Креста негативно отразится на имидже республики. Устав этой организации не может увязываться только с чрезвычайным положением или чрезвычайной ситуацией. Как гражданин республики, я считаю, что пребывание этой миссии положительно оценивается населением и гражданским обществом. Миссия показывает реальные положительные результаты своей работы. Ее работа транспарентна, считает Алан Гасиев. Международный комитет Красного Креста работает на территории Южной Осетии с августа 2004 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Уже 2 года как увеличилась плата за проезд тбилисских маршрутных такси. Это произошло после того, как столичная мэрия передала их частной компании. Одним из выставленных условий был комфортный проезд, в том числе включенные кондиционеры в жаркий сезон. Однако оказалось, что этим летом водители многих маршруток отказываются их включать. Опрос, который на улицах столицы провела Нона Суварян, показал, что жителей столицы это очень беспокоит.
Голоса.
Почти никогда не включен. У них вывешены объявления, мол, какая-то техническая неполадка, поэтому не могут включить. Как правило, в летний сезон кондиционер должен быть включен, но факт, он не работает.
Часто была проблемой, но этим летом превратилась в постоянную головную боль. Но я никогда не требовала, чтобы они включали. В это должна вмешаться мэрия. Это ее дело контролировать. Она передала маршрутки частной компании и потом повысила цены за проезд. Мэрия и дала свободу водителям. Когда их контролировали, они включали кондиционеры.
Кондиционер вреден для здоровья. Лучше, чтобы открывали окна. Иногда меня беспокоит кондиционер. Правда, водители не удовлетворяют требования части пассажиров. Но если я спортсмен, зашел в маршрутку после бега, потный, из-за кондиционера могу и простудиться.
Часто в маршрутках не был включен кондиционер. Я требовала включить, а мне отвечали, не работает. Думают, что экономят.
Когда кондиционер включен, тратится много бензина. Поэтому они предпочитают меньше включать, и у них больше останется выгоды. Если многие пассажиры требуют одновременно, то водители учитывают их требования. Если, основываясь на законе, требуешь, тогда они обязаны выполнить требования.
Почти всегда выключены. У нас постоянный конфликт. Говорят, что испорчен. Наверное, им самим приходится платить. Водители маршруток должны контролировать.
Часто кондиционеры выключены. Водители просто забывают их включать. Когда жарко, кондиционер должен быть включен. Когда маршрутка стоит, набирает пассажиров, они и не думают включать кондиционер, экономят аккумулятор и бензин. Ну и этого мало, не включают даже, когда маршрутка движется. Это уже преступление. Если мы живем в правовом государстве, то водители должны судить.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29. И в следующие полчаса в нашей программе. Оппозиция в Сухуми считает, что власти оставили сельское хозяйство на произвол судьбы. В Италии с успехом прошли гастроли детского коллектива народного танца «Маленький джигит» из Владикавказа. А сейчас время региональных новостей, которые представит Олег Кусов.
Кандидат президента, правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргелашвили отказался от политических дебатов один на один с кандидатом пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Давидом Бакрадзе. Если какой-то кандидат президента захотел дебаты, это нормально. Дебаты будут проведены в таком формате, где всем кандидатам будет дана возможность зафиксировать свою позицию. Еще раз подчеркиваю, что в этом «Грузинская мечта» будет придерживаться стандарта. Эксклюзивно мы ни с кем не встречаемся, но возможность выразить позицию будет у всех, заявил журналистам Маргелашвили. Бакрадзе был выбран кандидатом от бывшей правящей партии президента по итогам праймерис, который завершился в минувшую субботу. После объявления итогов внутрипартийного голосования Бакрадзе в ходе своего выступления перед собравшимися вызвал на дебаты Маргелашвили. Число избирательных субъектов, представивших своих кандидатов для участия на президентских выборах 27 октября нынешнего года, которые обратились в ЦИК для регистрации, достигло 23. Двое из них получили отказ. Парламент рекомендует Главной прокуратуре Грузии провести объективное расследование Лапанкурской спецоперации. В частности, законодательный орган рекомендует прокуратуре не привлекать к следствию людей, которые так или иначе связаны с этой операцией. Говорится в проекте постановления народного защитника. Парламент призывает прокуратуру провести полноценное и непредвзятое следствие по проведенной Лапанкурской щели спецоперации, фактам гибели людей и давления на их родных. Высший законодательный орган также просит регулярно предоставлять информацию о ходе следствия. Помимо прокуратуры, парламент дает рекомендации МВД, Министерствам по исполнению наказания, здравоохранения и социальной защиты, по делам беженцев и расселению, местным органам самоуправления, а правительство обеспечить выполнение данных рекомендаций. Еще раз народного защитника парламент заслушает 30 июля. В Дагестане утверждена новая структура исполнительной власти республики. Указ сегодня подписал врио президента республики Рамазан Абдулатипов. Об этом сообщает информационное агентство «Дагестан» со ссылкой на президента и правительство республики. Согласно документу, глава правительства имеет 7 заместителей, в том числе одного первого заместителя. Ранее сообщалось, что 22 июля временно исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан Абдулатипов отправил правительство в отставку за неэффективную работу. Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Анатолий Карибов, а 25 июля депутаты Народного собрания утвердили исполняющие обязанности премьера, министра финансов Абдусамада Гамидова. На судебном заседании в Ереване по делу покушения на экс-кандидата президента Армении, лидера объединения национального самоопределения Паровера Айрикяна, сегодня в суде общей юрисдикции представитель стороны обвинения зачитал обвинительную речь, посчитав полностью доказанную вину подсудимых, передает агентство Регнон.
Спасибо. С новостями был Олег Кусов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц Грузии начинает процесс регистрации беженцев, которым необходимо предоставить жилье в грузинской столице. Речь идет о десятках тысяч семей. Подробности в материале Темура Кегурадзе.
Во дворе бывшей 13-й школы в Тбилисском районе Надзеладеви шумно. Полицейские выводят из здания людей, которые самовольно поселились в нем несколько месяцев назад. Эту группу социально незащищенных граждан предупредили о выселении за 5 дней. Однако уходить они не спешили, хотя бы потому, что многим идти просто некуда. В результате представителям сил правопорядка сегодня пришлось силой выдворять из школы около 30 семей вместе с их небогатым скарбом. Само здание было передано в пользование Министерства по делам вынужденно переселенных лиц. После ремонта его займут семьи, бежавшие из Абхазии в начале 90-х и до сих пор остающиеся без крова. Что же касается социально незащищенных граждан, то половине семей предоставят жилье в одном из пригородных поселков, другой половине придется позаботиться о себе самим. И вынужденные переселенцы, и социально незащищенные лица давно требуют обеспечить их жильем, проводят шумные уличные акции и нередко силой занимают пустующие муниципальные объекты. Теперь хотя бы для одной группы граждан появился свет в конце туннеля. Министр по делам вынужденно переселенных лиц Давид Дарахвелидзе объявил о начале программы по предоставлению жилья беженцам.
Для того, чтобы получить жилье, вынужденно перемещенное лицо должно пройти регистрацию по адресу, которое сообщит министерство, и заполнить специальную анкету, в которой будет указано его нужды и социальное положение.
По результатам анкетирования вынужденно перемещенные лица будут разделены на категории по тяжести бытовых условий, в которых им приходится жить. Набравшие самое большое количество баллов будут обеспечены жильем в первую очередь. Остальным придется подождать. По словам главы неправительственной организации Ассоциация перемещенных лиц «За мир» Лейлы Гулидани, ждать придется долго. Только в Тбилиси около 30 тысяч семей ждут своей очереди на квартиры. Министерство уже не в состоянии обеспечить жильем более 2000 семей.
Картина складывается очень тяжело. Строительство новых зданий очень дорого для бюджета, поэтому я считаю, что Министерство экономики должно предоставить в распоряжение Министерства по делам беженцев еще больше зданий, находящихся в государственном пользовании. Это при том, что денег на беженцев выделяется не так много, а донорские организации сокращают свою поддержку.
По словам Гулидани, многие вынужденные переселенцы живут в ужасных условиях или вынуждены отдавать последние деньги в качестве арендной платы за съемные квартиры. Многие до сих пор живут в аварийных домах. Лейла Гулидани напоминает, что параллельно с анкетированием проходит и новая перерегистрация вынужденно перемещенных лиц. Последнюю проводили 10 лет назад. Этот процесс должен завершиться до конца года. А это значит, что многие семьи встретят очередную зиму во временных пристанищах. Гулидани признают, что порой интересы вынужденных переселенцев и социально незащищенных лиц пересекаются, и на этой почве даже возникают конфликты между группами. По словам главы НПО, бывшие жители конфликтных грузинских регионов должны быть обеспечены жильем в приоритетном порядке.
У социально незащищенных лиц немного другая ситуация. Многие из них потеряли квартиры, играя в казино, или из-за прогоревших бизнес-проектов. Мы же жертвы государственной трагедии. В нашем случае государство обязано обеспечить нас жильем.
Первыми квартирами Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц обещает обеспечить беженцев уже в сентябре. Однако пока до завершения процесса анкетирования заселение будет идти медленными темпами. По словам представителей беженских организаций, после победы коалиции «Грузинская мечта» вынужденные переселенцы стали активнее бороться за привлечение внимания к своим проблемам. Поэтому, если обеспечение жильем опять затянется, то стоит ждать новых акций протеста. Последняя, кстати, прошла в Батуми на этих выходных. Несколько десятков беженцев потребовали обеспечения квартирами. Сотрудники НПО говорят, что это еще одна глобальная проблема. Новая программа министерства рассчитана только на столицу. О регионах пока ничего не говорит. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И мы вновь возвращаемся к новостям из Сухуми. Сельское хозяйство в Абхазии находится в упадке. По мнению оппозиционеров, власти самопровозглашенной республики просто оставили эту отрасль на произвол судьбы. Насколько оправданы такие обвинения, материал Виталия Шария.
Сельское хозяйство Абхазии находится сегодня в кризисе, но в обществе нет единства по поводу того, какие отрасли следует возрождать, а какие нет. Относительно табаководства и особенно чаеводства в СМИ и блогосфере давно идут активные дискуссии. Поборников табаководства, пожалуй, меньше, не только потому, что курить здоровью вредить, но и поскольку это очень трудоемкая отрасль, и охотников выращивать табак сейчас у нас стало мало. Что касается чая, то главным аргументом против является то, что уже одни только природно-климатические условия не дают возможности выращивать его здесь конкурентоспособным индийскому цейлонскому. В советские времена на это закрывали глаза и экономили на импорте. Нынешний президент Абхазии не скрывал и не скрывает своего мнения о чаеводстве как о бесперспективной у нас отрасли. И вот на днях я решил поговорить обо всем этом со своим старым знакомым Потеко Багратовичем Аланом, кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом Абхазского госуниверситета, который недавно отметил 55-летие своей трудовой, научной и педагогической деятельности. И начали мы с разговора, что по всем приметам престиж сельскохозяйственного труда у нас нынче, мягко говоря, невелик.
Сейчас тяга к сельскому хозяйству, если сказать одним словом, конечно, уменьшилась. Уменьшилась среди молодежи. Но хотя есть. Вот я преподаю в университете, знаю, значит, но сравнений нету, конечно. Почему нету сравнений? Потому что престиж сельского хозяйства мы уронили искусственно. Это, кому касается, сами знают, в свое время, вы хорошо знаете, были такие высказывания от властных людей. Развивать сельское хозяйство в Абхазии нету особой надобности. Мы будем развивать курортно-туристическую сферу и инфраструктуру.
Ну, прямых таких призывов сворачивать сельхозпроизводство я, по правде говоря, не слышал, но и делалось очень мало, хотя в иные периоды лучше бы вообще ничего не делалось. Вот помните, был у нас один премьер-министр, который вызвал большое недовольство в селе и надолго отбил у крестьян желание заниматься чаеводством. Он вообще-то всю жизнь до этого работал в юриспруденции, но, став премьером, больше всего говорил про сельское хозяйство, но за собранный чай чайный лист расплатиться не смогли, потому что реализовать его в России не удалось. Так зачем же нам снова наступать на те же грабли? Вот мандарины пойдут, сколько их за ПСОУ не вывезет, потому что они пользуются реальным спросом. Создали у нас в свое время госкомпанию «Абхазчай». И где результат?
«Абхазчай» у нас создали. Дали 100 миллионов рублей, это слова президента. Я знаю, как они работали. Ничего они не сделали. Купили себе свое там имущество и так далее. Так кто в этом виноват? Не они виноваты, а государство виноват. Вы же прекрасно помните, в советское время, кто вам дал бы так деньги сразу? Раз, давай, бери. Отчитался за 1000 рублей, вторые 1000 бери. Отчитался 3000, вот надо было рассчитать.
Возможно, Потеко Багратович, как и многие люди его поколения, идеализирует советские времена. С другой стороны, наверное, он знает, что говорит про Абхазчай. Чем-то это напоминает историю с так и невозвращенными миллионными кредитами, на которые покупались первым делом крутые тачки. Ну а чаеводство, говорят, кое-кого из частников получается неплохой чай. Ну и пусть себе выращивают, перерабатывают. Снова же вбухивают туда миллионы. Государству, мне кажется, смысла нет. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь к событиям за пределами нашего региона. В украинском обществе и в прессе активно обсуждают итоги празднований по поводу 1025-летия крещения Руси и визит президента России Владимира Путина в Киев и Севастополь, а параллельно нападение на членов группы ФМН, пытавшихся организовать очередную протестную акцию, рассказывает Владимир Ивахненко.
Как пишет «Коммерсант Украина» в материале «Крест-накрест», несмотря на судебный запрет, в минувшую субботу немногочисленные акции протеста состоялись на Европейской площади. Активисты Конгресса украинских националистов наливали здесь всем желающим самодельную водку «Гундяевку», намекая на слухи о том, что глава РПЦ в 90-е годы был причастен к торговле алкоголем, а члены партии «Свобода» сосредоточились на устной критике московских гостей. Поскольку патриарх Кирилл понимает, что его здесь не любят, он предпринял беспрецедентные меры безопасности и прибыл в Киев на бронепоезде, что до него делали только Троцкий и Гитлер, заявили праворадикалы. В отличие от националистов, активисткам женского движения «Фемен», неоднократно протестовавшим против визитов Путина и патриарха Кирилла, в этот раз не удалось осуществить свои планы. Троих из них похитили утром 28 июля люди в штатском и доставили в одно из милицейских отделений Киева. В этот же день вечером несколько ударов в лицо получила лидер движения Анна Гуцел.
То, что произошло, все эти акты насилия, избиения, похищения, мы с таким никогда не сталкивались, кроме как в Беларуси. По всему видно, что это не почерк для Украины, и если в Украине и есть ограничения свободы и демократии, то обычно это ограничивается запугиваниями. То, что произошло с ФЭМОН, я думаю, что здесь не обошлось без спецслужб Российской Федерации при сотрудничестве украинских спецслужб, и мы видим, что, к сожалению, Украина становится все больше и больше похожа на Россию и Беларусь. есть в отношении свободы слова и свободы протеста.
Почему Янукович во время телетрансляции молебна на Владимирской горке выглядел рядом с Путиным таким злым, пояснил на своей странице в Фейсбуке политтехнолог Олег Медведев. Пригласил того будто к себе на праздник крещения, а оказывается, на самом деле ВВП приехал к Медведчуку и использовал торжества для галтелой антиевропейской пропаганды. Патриарх Кирилл в этот раз отдыхал от роли комиссара русского мира. Его работу сделал за него Путин, написал политтехнолог. Как отмечает газета «День», Виктор Медведчук известен тем, что активно пропагандирует необходимость вступления Украины во всевозможные русские союзы. Для этого он специально создал и возглавил общественное движение «Украинский выбор», которое и выступило организатором конференции «Православно-славянские ценности. Основа цивилизационного выбора Украины». На конференции российский президент вновь агитировал Украину за интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Своеобразным ответом российским гостям стало прозвучавшее накануне заявление Януковича о том, что принятие христианства как государственной религии было судьбоносным историческим фактом, который вывел украинскую Русь на новый уровень, определил ее место в поле христианских государств. Не все считают, что Янукович просто обмолвился, назвав Киевскую Русь украинской. Это может быть четким сигналом Кремлю, считает День. В отношениях Путина и Януковича можно ставить жирную точку, убежден депутат Верховной Рады Виктор Балога, которого цитирует интернет-издание «Украинская правда». Это заявление оппозиционный политик сделал после того, как стало известно, что киевские переговоры двух президентов вместо часа, предусмотренного протоколом, продолжались не больше 15 минут. О встрече Путина и Януковича рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Путину не удалось Януковича склонить к выбору в пользу таможенного союза. И Россия понимает, что украинское руководство все-таки в ноябре подпишет соглашение об ассоциации и об углубленной зоне свободной торговли с Европейским Союзом. А стало быть, нужно перекоммутировать политику и акценты в отношении Украины. Основные ресурсы российской политики относительно Украины будут переброшены на духовно-идеологический фронт, на то, чтобы удержать Украину в полумифическом православно-славянском пространстве. Переориентация и перекоммутация российской политики относительно Украины стоит в следующем. Раз Украина выбирает европейскую торговую интеграцию, давить Украину торгово-экономически, поднимая таможенные тарифы, торговые тарифы. Но надо сказать, что украинская власть к этому готова. Не случайно, но Януковича в выступлениях прозвучала украинская Русь, прозвучал тезис о европейской идентичности Украины. И в-третьих, очень мало говорилось о православном христианстве.
В воскресенье Янукович и Путин прилетели ранним утром в Севастополь, каждый на своем самолете. После обряда освящения колокола в Херсонесе президенты наблюдали за военно-морским парадом по случаю Дня флота Украины и Дня ВМФ России. Как пишет «Зеркало недели» в своей речи перед военными моряками, Янукович пообещал обеспечить модернизацию как украинского, так и российского флота. Едва ли не последним козырем Киева в решении газовой проблемы остается модернизация российского Черноморского флота. В обмен на передислокацию в Крым новых кораблей, украинские власти требуют пересмотреть долгосрочные газовые контракты. Согласие Януковича на перевооружение флота, судя по всему, для Путина недостаточно. Заключает «Зеркало недели». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Президент США Обама готовится к переговорам с оппонентами, конгрессменами-республиканцами о повышении предела внешних заимствований. 2011 год показал, что такие переговоры могут быть затяжными и вызвать кризис на мировых финансовых рынках. Подробности у Алана Давыдова.
Нам нужно достичь повышения потолка задолженности таким образом, чтобы не вызвать кризис. Это обязанность Конгресса каждого созыва, и законодатели должны проделать эту работу после того, как в сентябре они вернутся с летних каникул, сказал Джейкоб Лью в воскресном интервью телекомпании NBC. Президент Барак Обама начал серию выступлений, в которых он старается представить свое несогласие с республиканцами в Конгрессе Конгрессе как борьбу за интересы среднего класса. Обама настаивает на том, что его предложение по увеличению государственных расходов на образование, инфраструктуру и научные исследования жизненно важны для американцев со средним уровнем доходов. В предстоящих переговорах с республиканцами, имеющими большинство в Палате представителей, президент-демократ Барак Обама намерен сосредоточиться на обеспечении экономических преимуществ для среднего класса в период сокращения расходов. Мы уже и так немало предприняли для сокращения бюджетного дефицита. Недавно Международный валютный фонд заявил, что мы чересчур этим увлеклись. Теперь следует уделять внимание не столько краткосрочной, сколько долгосрочной стратегии, сказал министр финансов Джейкоб Лью. Тотальные сокращения федерального бюджета не приносят ничего хорошего экономике, американскому среднему классу и национальной обороне. Наш долг – вести дебаты о способах проведения средне- и долгосрочных реформ крупных социальных программ и налогообложения. Но нам не следует и заикаться о том, чтобы снова делать страну заложником дискуссии вокруг повышения потолка национального долга, который, напомню, сам по себе не вызывает новых затрат. Этот потолок лишь позволяет нам оплачивать счета по уже существующим обязательствам Конгресса. За 237 лет существования США как государства мы, за исключением 2011 года, еще никогда не вступали в дебаты о том, должны Соединенные Штаты оплачивать свои счета или нет. Мы не можем устраивать такие дебаты снова. К началу ноября Конгресс США должен поднять установленный законом предел полномочий на производство заимствований. Если этого не произойдет, стране грозит дефолт по долгам государства. Открытый конфликт между президентом Обамой и республиканцами в Конгрессе по поводу потолка национального долга в августе 2011 года привел к резким изменениям конъюнктуры фондового рынка и снижению международного кредитного рейтинга Соединенных Штатов. Республиканцы рассматривают потолок национального долга, составляющего 16,7 триллиона долларов, как рычаг давления, позволяющий, по их мнению, добиться от президента урезания государственных расходов с целью снизить бюджетный дефицит. Обама, в свою очередь, считает, что затягивание поясов будет сдерживать оживление экономики. В новом финансовом году, который начинается 1 октября, предстоит автоматическое сокращение расходов по всем статьям федерального бюджета на общую сумму 109 миллиардов долларов. Подобное сокращение на сумму 85 миллиардов долларов уже вступило в силу в марте. Барак Обама хочет покончить с автоматическими сокращениями, в то время как контролируемая республиканцами Палата представителей не проявляет стремления к компромиссу. Министр финансов Джейкоб Лью подтвердил позицию Обамы. Президент не намерен уступать республиканцам, настаивающим на том, чтобы за счет сокращения финансирования внутренних программ ослабить сокращение расходов на нужды обороны. Более того, Обама вообще не хочет переговоров, связанных с поднятием потолка государственного долга. Есть и другая неотложная финансовая проблема. Президент Барак Обама и Конгресс должны договориться о временном, на несколько недель или месяцев, финансировании государственных учреждений на период до окончательного принятия государственного бюджета на весь 2014 финансовый год. Если соответствующий закон не будет принят до 1 октября, тогда могут прекратить работу госучреждения, не связанные с обеспечением национальной безопасности. Наступит так называемый шатдаун. Ожидается, что 2 августа Конгресс Соединенных Штатов будет распущен на каникулы, которые продлятся 5 недель. В своих воскресных телеинтервью министр финансов Джейкоб Лью отдельно упомянул город Детройт, когда-то считавшийся столицей американской автомобильной промышленности, а ныне объявивший себя банкротом. Лью сказал, что администрация Обамы не рассматривает вопрос о предоставлении Детройту государственной финансовой помощи. Оказание такой помощи несколько лет назад крупным банкам и автомобильной отрасли было продиктовано уникальной ситуацией в условиях финансового кризиса. Нынешние же проблемы Детройта, по словам министра финансов, должны быть улажены на уровне взаимоотношений города с его кредиторами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. На минувших выходных в городах Сицилии и Калабрии в Италии с успехом прошли гастроли детского коллектива народного танца «Маленький джигит» из Владикавказа. Мы связались с руководителем ансамбля Теймуразом Каукаевым, и вот что он нам рассказал. Теймураз Джамбулатович, расскажите, пожалуйста, о вашем ансамбле. Когда он был создан? Кто в нем участвует? Какой у вас репертуар?
Ансамбль наш был создан в 1939 году при Доме художественного воспитания детей в городе Владикавказе. В этом ансамбле участвовали представители почти всех национальностей, которые проживали в городе нашем. Сперва ансамбль был песни и танца. Постепенно хор стал отдельно работать, ансамбль отдельно. И по настоящее время в этом ансамбле дети танцуют в основном наши осетинские танцы, потом танцы других народностей Северного Кавказа, также и Закавказья.
А как давно вы им руководите?
Я сам в этом ансамбле танцевал в детстве и танцевал, пока не закончил среднюю школу. Потом на базе этого ансамбля был открыт при училище искусств отделение хореографии. Это было в 1961 году. И мы все, не все, но половина танцоров, они все поступили на хореографическое отделение. И будучи на первом курсе, меня пригласили работать в этом ансамбле, потому что я знал всю программу, которую готовили тогда к декаде искусства и литературы в Москве, наша республика. А новый руководитель, которого они пригласили, он, конечно, это не знал. И меня взяли на работу. Ну, я не думал, что я так долго задержусь, но получается, что с 1961 года и по сегодняшний день я работаю в этом коллективе и не жалею об этом.
Ну вот, значит, не одно поколение молодых танцоров прошло через ваш коллектив, через вашу опеку. Скажите, пожалуйста, вот такой успех, который сопутствовал последним гастролям, я знаю, вы буквально два дня назад вернулись из Италии, вы были в Палермо, в Санто-Стефано ди Камастро, в Реджо ди Калабрия, в Мессине. Такой успех был когда-нибудь у вашего ансамбля или это впервые?
Мы во многих странах были, честно я вам говорю. Могу перечислить их.
Ну, интересно, конечно.
Во-первых, мы были приглашены на фестиваль «Русская зима» в Лондоне, на Трафальгарской площади, выступали, и успех там был огромный, конечно. Там около 80 тысяч зрителей было на этой площади. Потом ансамбль был участником Дни Осетии в ЮНЕСКО, и в Большом зале ЮНЕСКО в Париже мы давали сольный концерт на 1:20 тоже. И там нас тоже очень великолепно принимали. Были на Тяньцзинском фестивале в Китае. После нашего выступления нас приглашали и в другие фестивали тоже в Китае. Ну, мы, естественно, это очень дорого стоило, мы не смогли попасть туда. У нас был турне по Швейцарии. Выступали во всех городах Швейцарии. Тоже с большим успехом.
Ну, у вас огромный послужной список, я смотрю.
Да, но вот, честно говоря, вот эта поездка, да, так тепло. Мы сами чувствовали вот этот прием, теплый прием со стороны итальянцев. И наши дети даже делали то, что не могли, когда видят, что их так встречают.
Скажите, пожалуйста, что вас ожидает впереди? Какие у вас планы?
Планов у нас, конечно, много, но со стороны Министерства культуры нам задание уже дали, что в октябре месяце будет в Большом театре в Москве юбилей знаменитой нашей балерины, нашей землячки Адрхаевой, которая сейчас уже не танцует в Большом театре, но она ведет класс там, и у нее очень много известных учениц. И вот будет ее юбилей, и маленький джигит там будет принимать участие, и мы будем готовиться к этой дате.
Скажите, пожалуйста, а вы выступали когда-нибудь в Грузии?
В Грузии?
Да.
Мы выступали в Грузии в 1975 году. Почему я это так запомнил? Потому что, когда я сам маленьким танцевал в ансамбле, то наша республика готовилась к декаде искусства и литературы в Москве и пригласили для того, чтобы ансамбль подготовить лучших хореографов в нашей стране. И вот из Грузии пригласили Чохонолидзе, такой был главный балетмейстер Тбилисского дворца пионеров. И вот этот Чохонолидзе в 1975 году провел в Тбилиси фестиваль танцев народов Кавказа и нас туда пригласил. Тогда вот мы выступали, и не могу сказать, что мы там были самыми лучшими, но одним из самых лучших коллективов.
Не планируете еще раз ездить туда на гастроли?
У меня есть очень такая мечта, давнишняя мечта, никак я ее не могу осуществить, потому что он любимым нашим педагогом был, все мы его уважали, его, конечно, в живых нету уже. И те, которые у него танцевали, они сейчас и заслуженные артисты и тому подобное. Вот это поколение, нас осталось где-то человек 25, и мы хотели поехать и возложить цветы на его могилу, а потом дать там благотворительный вот такой концерт, чтобы ему это все посвящалось. И я уже разговаривал с некоторыми представителями из Грузии, и они так обрадовались, аж слезы в них потекли.
Значит, есть перспектива.
Да, и вот у меня вот мечта есть, и я ее буду осуществлять.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.